Я не знаю, насколько смотришь за тем, что там публикую, но смысл такой, что я беру интервью, а потом люди переводят это в текст и практически в полном виде после редакции, после согласованности он появляется в пабликах в интернете. Вот, но в книгу не будет идти все это, ну, в паблике для того, чтобы как бы полноту личности раскрыть собеседника. Вот, то есть запись будет потом в текст, а текст я вышлю в течение недели.
Вот. Хорошо, очень хорошо. Ну давай на ты будем, а тут вот ты там выкаешь.
Ну давай, да, ну как бы.
А то это вы, извините, будьте любезны, это круче.
Ну я понимаю, да, что иногда это может доставлять неловкости, поэтому соглашайся.
Ну, да.
Хорошо. Мне интересно начать с того, что как, ну, как один из участников и группы продленного, ой, извини, пожалуйста, группы «Разные люди» в харьковском составе, да, и непосредственно участника событий. Интересно узнать личный путь, с чего все началось, что стал играть на барабанах и вообще ввязался в эту всю музыку.
Ой, ну это как ты знаешь, это все случайно произошло, затянулось, потому что когда-то в детстве я отдыхал где-то под Туапсе, в каком-то лагере, и увидел, как там играла прекрасная группа, и совершенно фантастический чувак рассекал так громко по барабанам, бил, что ну, просто мне так понравилось, нереально. Короче, он был самой главной целью там. Вот. А потом как-то, ну, как-то так началось там в подростковом возрасте, как-то вот какие-то эти самые, вот эта вся игра потихонечку.
Это все в Харькове было, да?
Да, это в Харькове было, потом были там игры по ресторанам, вот, там свадьбы, рестораны и так далее. Вот. Ну, хотелось играть, как бы слушал, конечно, совершенно другую музыку, не рестораны. Вот, хотелось играть совершенно другое. Ну и так вот как-то получилось. Потом я ушел в армию. Вот, и придя из армии, как раз нарвался на старых своих приятелей в ресторанах, как бы. И тут же пригласили сразу же ехать в Тбилиси, играть в каком-то ресторане. Вот, а я только что женился. Совершенно мне что-то это после советской армии как-то не приличало. Это вся кабацкая фигня. Эти физиономии, ну, перекушенные, как бы, эти самые, ну и так далее. Ну, я отказался, и долгое время, я как-то там, какое-то время, ну, год, наверное, даже, может, больше вообще не прикасался к барабану, хотя, как бы, установка была. Вот, а потом встретил еще одного прекрасного человека, значит, Сережа Ткаченко по кличке Феликс, очень известный, он бас-гитарист такой, ну, очень человек прикольный. Вот, он говорит, слышишь, говорит, там пацаны одни ищут барабанщика. Я говорю, а какие пацаны? Он говорит, а вот группа там назвал. Тогда, по-моему, они только решили переименовываться. Да, еще, по-моему, ГПД типа развалилась. Вот. А я до этого сходил на какой-то рок-концерт сборный. Мне страшно, все не понравились, вообще все. Вот, и я так думаю, пошли с женой, я так послушал, в общем, до конца я не дослушал, потому что половина играла просто убого, ну, просто внутрь, ну, это было ужасно. Вот, ну, кто-то понравился, тогда я не помню, в общем, ну, и решила сходить на этот типа прослушивание. Значит, прослушивание проводил Павел Васильевич Михайленко. Ты извини, я тут кофеек буду, я только прибежал недавно,
конечно,
кофеек буду попивать. Вот, Павел Васильевич Михайленко, что-то мы там с ним поиграли, какие-то квадраты, что-то там. Вот, и как-то это, ну и давай как бы с нами играть. Ну и начал играть, вот это, наверное, 89-й год был. Вот, и так вот уже как бы, ну вот как бы разные люди, типа, вот как-то так вот. Вот так я влился совершенно случайно, благодаря Феликсу, который как бы вывел меня на ребят, ну и втянулся, и потом как-то, ну а потом, ну, ты все знаешь, что там происходило.
События для себя происходили, ну, быстро, я имею в виду и Чернецкий, да, там, и приезд Чижа, и все вот эти поездки на разнообразные фестивали, это насколько, ну, так сказать, не могли успеть дух перевести, да? Насколько это быстро происходило?
Ну, ну, для меня сначала вот этот мир весь был как-то немножечко странноватый, потому что, ну, как бы там другое у меня до этого было. Mm-hmm. Вот, ну, то есть постоянно что-то происходило. То одно, то другое, то пятое, десятое. Вот. Ну и все так получилось. То есть, и потом я уже вообще ощущал это. То есть это вот это моя семья. Mm-hmm. Ну, вот это братья и семья. Вот это. И постоянно что-то происходило. То есть было очень интересно и как бы кайфово. Mm-hmm. Вот. Ну, вот так вот.
Mm-hmm. Хорошо, а для самого бывает так, что играет барабанщик, да, и для него, в принципе, ну, не важны слова, которые льются из микрофона, да, вокального. Для тебя было важно, что, о чем поется в этой группе?
Да, было важно. Вот. Причем некоторые вещи так, ну, там. Ну, цепляли очень сильно, вот, и, ну, то есть было странно, я еще там, только по секрету никому не говори, короче, я был членом Коммунистической партии Советского Союза.
Ну, это мы вырежем.
После армии, то есть, а?
Это мы вырежем, но очень интересно.
Да, вот, ну, то есть я реально, как бы, у меня отец такой был, я так вот абсолютно настроен, как бы, был вот абсолютно, как бы, то есть были идеалы и так далее. Mm-hmm. Вот. А когда с пацанами я познакомился, я еще был членом как компартии, хотя уже вот это все, конечно, вот этот наладан дышало, 89-й год. Mm-hmm. Вот. Ну и плюс меня подгрузила, конечно, вот эта обилие литературы, которая тогда высыпала как бы на прилавке. Сейчас-то я понимаю, что там 90% из этого это был кал, конечно, полный, с совершенно понятной задачей. Ну, там особенно Солженицын, то есть мог бы приобрести на весь собрание сочинений, это я в захлёб все это читал. В общем, я принял решение как бы о выходе, но я уже играл в команде. Вот. И то есть было достаточно забавно, я даже иногда посмеялся на сцене, когда мы выходим играть, как бы песни совершенно определенной направленности. Там. Uh-huh. Вот. И значит, а за барабанами член Коммунистической партии Советского Союза. Uh-huh. Вот. Ну, как-то было вот забавно так. Да, песни цепляли, конечно. Вот. Ну, как-то, конечно, цепляли. Если бы не цепляли, то тогда, наверное, лучше в какой-то англоязычной команде где-нибудь. Uh-huh. Играть. Вот когда ничего не цепляет, где-то что-то происходит, кто-то что-то играет, ну и так далее. Uh-huh. То есть как бы нагрузка смысловая, ну, для меня была очень важна.
Uh-huh. Как ты понял, что группа на слуху и, грубо говоря, на вас приходит больше 10-15 человек и скандируют, и подпевают? Вот немножко о том, как ты понял, что группа стала известной, да, и твои внутренние впечатления, ощущения об этом всем. Тяжело ли это было? Или вообще не до этого занимался другими процессами?
Ты знаешь, я тебе могу сказать, что, вот откровенно говоря, я особого желания, в смысле особого значения этому-то не придавал. Угу. Ну, как-то все вот как-то так потихоньку, как-то так вот все вырулилось. Вот. Я даже, ну, не знаю, я тебе не могу сказать. Ну, наверное, это был там один из концертов, когда я увидел, что полный зал, там 2500 человек, как он по. Как бы, ну, как бы, да, было, как, конечно же, было приятно. Вот. Но особого значения как бы не придавал этому. И, ну, и всегда я старался вот от этих тусовок, там вот еще же были такие тусовки между репетициями, концертами и так далее, где-то кто-то собирался, я в этом не очень участвовал. Потому что, ну, так бывало, конечно. Потому что, ну, ты знаешь, что рок-н-ролльные тусовки, как бы, они достаточно такие
специфические,
занимательные и употребительные. Вот. Поэтому как-то, ну, как-то вот в этом я не участвовал. А так, да, ну, конечно, было, ну, конечно, любому человеку приятно, когда то, чем ты занимаешься, ну, вызывает, как бы, отклик у людей, и, ну, как бы, положительный отклик. Конечно, это приятно. Но особо такого, чтобы там вау, там, ну, такого эффекта не было.
Угу.
Было приятно, что ты выходишь на сцену, с тобой твои братья, ну, как, я не знаю, как экипаж какой-то, понимаешь.
Угу.
Ну, и погнали.
Что? Я так понимаю, что, ну, а что тут понимать-то, все в 90-е годы, тем паче в Харькове, проходили мягко скажем, одинаково, да, то есть вы были примерно в одних и тех же условиях, плюс-минус, да, как семья, там еще какие-то личные потребности, да. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что музыка не приносила такого чрезвычайно финансового какого-то дохода, да?
Ну, то есть, скажем, что в тот период вообще никакого не приносил.
Что тебя...
Я помню, что просто, допустим, на одном из концертов нам, например, какой-то спонсор накатил ящик водки, например, на ящик водки, вот такой даже.
Угу.
Ну, то есть, все это было. Это все чистый энтузиазм, как бы, вот, любовь к музыке, к там, команде, к музыке. И, то есть, никаких денег это не приносило. Очень долгое время, ну, то есть, вообще не. И поэтому приходилось, конечно, работать.
Ну, чем занимался тогда, если позволяется?
Занимался я... Появились эти, как раз вот на рубеже, вот... Под развал Советского Союза комсомольцы зашевелились и начали создавать эти молодежные, как же они назывались, прирайкома комсомола, какой-то молодежные клубы, которые якобы занимались бизнесом. Вот. И вот в одном из таких, в одной из такой как контор, как бы я там трудился, там каким-то специалистом, не помню, а я там отвечал что-то за культуру. Я отвечал за культуру, я ходил, кстати, с удовольствием, смотрел там всякие постановки каких-то детских театральных студий, танцевальных и так далее. Потом появились же вот эти совершенно сумасшедшие видеосалоны. Вот. И я еще туда ходил с рейдами, значит, их контролировать, в общем. Ну, то есть это вынуждено, потому что надо было как-то кормиться, плюс, конечно, уже ребенок был. Вот. И, ну, в общем, вот так вот. Ну, а потом как-то всякие движения там коммерческие пошли. Там фирмы и прочее. Ну, в общем, как-то.
То есть с Пашей было, так сказать, вы были на одной волне, в принципе, да, по мышлению и по навыкам предпринимательства.
Ну, нет, скажем, Павел Васильевич такой более категорично целеустремленный, а я такой, как тебе сказать, более гибкий, что ли. То есть я лидером никогда не был в этих, ну, как бы там руководящий компосты в некоторых конторах я занимал. Вот. Ну, просто ты понимаешь, то есть фактически, то есть Паше, допустим, это нравилось. Это, ну, 100%. Ну и слава богу, у него там получалось и так далее. Ну, а я просто как бы вынужден этим занимался, потому что нужно было, как ты понимаешь, принести хлеб и еще что-нибудь, ну и так далее. Вот, там, пеленки, распашонки, а потом дальше больше, ну и тому подобное. То есть приходилось как бы заниматься, ну, скажем так, бизнесом. Вот так.
Такой вот, скажем, в контексте финальный вопрос про этот самый бизнес. Да, был какой-то момент, я сейчас просто Пашино интервью не открывал, до конца его не доредактировал, но там есть момент такой, когда ему приходилось открывать, вернее, нет, не открывать, а покупать какие-то магнитофоны для того, чтобы обналичить, перевести, грубо говоря, ну, какие-то деньги, для того, чтобы вы издали, насколько я помню, виниловую пластинку. И поправь меня, если не прав, там приходили люди, которые интересовались, а контора, по-моему, была оформлена на тебя, да, и приходили люди и задавали вопрос, собственно, а где это все, да? А какая-то отчетность там была?
Я чего-то это... Я вот не помню, что на меня, потому что, вот, честно говоря, все как-то стерлось. Ага. И вот в этот момент, вот клянусь тебе, не помню.
Ну ладно, это
правильно. Я просто вот в этот момент, вот эта издача пластинки, то есть я занимался там, то есть мы репетировали и записывались. То есть вот откуда это беру? Я знаю, что там были какие-то, по-моему, то ли спонсоры, ну что-то там, какое-то движение было, но я туда не лез. Потому что, ну вот я избыточную информацию, которая мне как бы не совсем нужна, ну, не очень люблю как бы потреблять, потому что в голове потом какой-то кавардак полный, поэтому, ну, мне это не надо было.
Окей.
Мне надо прибыть на репетицию, я прибыл. Мне надо прибыть в студию, я прибыл. Ну и тогда.
Окей, я понял. Вот. Проехали. Что касается самих репетиций, насколько, ну, то есть во время ГПД и во время харьковских разных людей репетиции были, так сказать, более-менее регулярными, да, то есть не было такого, чтобы как вот сейчас вы могли собраться спустя какое-то количество лет и практически без репетиции, да, стать там что-то играть. Вот для тебя эти репетиции, которые проходили, они чем для тебя запомнились? Что в них было такого, что четко, можно сказать, отличает эти репетиции от, там, может быть, других групп или такой отличительный штрих? Что в этих репетициях было для тебя?
Во-первых, то есть реально они были фактически как работа. То есть ты шел на работу. Uh-huh. Это факт. Uh-huh. То есть конкретно, то есть мы репетируем, по-моему, минимум 3 раза в неделю. А то и, по-моему, больше. То есть фактически, грубо говоря, после работы вечером я ехал на репетицию, и мы там репетировали. Вот. Причем, ну как происходило, то есть когда начинал появляться какой-то костяк, какой-то там вещи, то есть сначала же, допустим, автор песенник Александр Чернецкий приносит песню, она звучит совершенно, ну как ты понимаешь, совсем иначе. Вот. А потом начиналось вот все это, там какие-то предложения, а давайте это сделаем так, а давайте... Ну было интересно, вот... Ну, реально было интересно, потому что все что-то предлагали, как-то все это, и вот все это там начинало обретать какие-то там формы. Допустим, на первый взгляд бесформенная песня начинала как-то превращаться в какую-то там, ну, законченную форму приобретать. Ну, в общем, ну да, было очень интересно. Там кто-то предлагает, там допустим, Климушка, а сыграй вот так вот. Знаешь, я говорю, я так вот не хочу. Он говорит, ну давай для меня попробуй. Знаешь, вот попробовали, нет, значит, а давай вот так. Ну, как-то, то есть реально была работа, и работа, ну, интересная. И потом уже поздно вечером, наконец-то домой. После 2 работ попадаешь поздно вечером домой.
Репетиции происходили только по вечерам?
Да, только по вечерам.
Были моменты, в которые ты чего-то вносил в какие-то аранжировки, там, поправки к песням? Насколько была твоя включенность в этом процессе?
Не, ну все, то есть как каждый из нас отвечал за свой инструмент. То есть многие вещи... То есть мои партии, как бы это мои партии, там, ну, с учетом пожеланий, там, конечно, кому-то что-то там хотелось что-то еще услышать. То есть, как бы все, ну, в общем, все на результат трудились, вот как каждый из нас видел, а в итоге это какое-то вот коллективное видение всего этого получалось. Ну, то есть, так вот как-то.
Ты сказал про то, что группа стала семьей. Вопрос такого плана. Насколько отношения в группе влияли на вашу глубину там, дружбы? Там, помогали ли друг друга? Включались ли в какие-то такие межсемейные дела, помощь друг другу в каких-то личных вопросах? Насколько то, что происходило в группе, соответствовало тому, что во внешней жизни каждого из вас было?
Ну, сложный вопрос. Знаешь, у меня вообще, ну, как бы вот моя семейная жизнь была так вот из-за... Ну, фактически у меня как бы двое жизни, знаешь, вот 2 семьи. Угу. Вот одна, как бы... жена, ребенок и как бы команда, как бы, с братьями. Вот. Насчет помощи, ну, все помогали Саше тогда. Ну, вот, этот период был как бы тяжелый для Саши. Вот, там все метались, там организовали концерты, там этим и я занимался, Паша занимался и так далее. А такие вот личные, ну как-то, ну, не, бывало, конечно, там помогали. Ну, там я не хочу говорить, что там происходило, но было, помогали.
Я просто хочу прояснить такой момент. То есть, когда ты переступаешь дверь репетиционной точки, выходишь уже после репетиции, да, и насколько для тебя это там как была закрытая дверь, да, ну, начиналась другая жизнь, да, ты вышел, ты там понимаешь, что ты... женат, у тебя там есть дети, ребенок, да, и все, и ты не думаешь ни о репетиции, да, ты переключился и полностью живешь жизнью, которая без барабанных палочек, там, без ударной установки, или это все очень как бы было стерто, смыто, там, и, ну, не было такого, что ты закрыл дверь там, да, и пошел там.
Не, ну, абсолютно переключиться так, конечно же, невозможно. Mm-hmm. Но как бы участие, да, это где-то вот так выглядит, но все равно переключиться невозможно. Uh-huh. Ну как вот ты вышел, раз ты же не робот, чтобы там эти раз там отключили, uh-huh. там половину в оперативке, все это не помнишь. Uh-huh. Ну, то есть все это как бы одновременно существует внутри тебя и то, и другое. Uh-huh. Ну, в данный момент времени ты занимаешься этим, допустим, семьей, понимаешь? Но всегда ты помнишь, что у тебя есть еще там вот это. Понимаешь? Uh-huh. Как-то так. Вот. Выключаться абсолютно, конечно, не получилось. Фига там.
Угу. Расскажи, пожалуйста, о возможных моментах того, были ситуации, когда тебе хотелось к чертям собачьим, извини, пожалуйста, это все бросить. То есть были моменты, когда я понимал, что музыка, ну, она занимает, ну, большой кусок в жизни, поездки, концерты. Были такие моменты?
Да, ну, были такие моменты. Я помню даже, по-моему, что-то месяцев на 3, может, на 4. То есть меня в группе не было, я уезжал в Польшу. Вот. И, ну, как просто надо было тупо зарабатывать деньги. Угу. Потому что, то есть музыка, все это хорошо, но как бы сам понимаешь, когда семья, жена, ребенок, то есть ты должен как бы еще их накормить, и, ну и так далее. Поэтому было такое. Вот. То есть, ну да, были такие нюансы.
Как справлялся, ну, с этими нюансами?
Опять же, это в силу того, что как бы мы абсолютно физические, материальные, нам надо есть, пить и так далее. То есть, а поскольку то, чем мы занимались тогда, не давало никакого дохода, то приходилось кормиться как бы, ну, фактически другими делами.
Угу. А было такое, что вот прям хотелось, я имею в виду, оставить эту музыку и ну, как бы полностью погрузиться в зарабатывание денег и сделать это бесповоротно, то есть уйти, не возвращаться?
Ну, бесповоротно, нет, наверное, нет.
Нет.
Потому что, ну, если ты как-то начал когда-то играть, ага. то, ну, я не думаю, что можно взять как бы, и вообще вот все раз, вот фигак, и все. Ты не хочешь не видеть, не слышать. Ну, мне так кажется. Нет, ну, такого не было.
Моменты...
То есть были там вот как бы полоса такая, вот, ну, блин, ну, вот, понимаешь, вот все. Вот надо срочно денег. Тупо, материально, ужасно, деньги нужны деньги. Ну вот тут начинается, стоишь как на перепутье, как перед этой самой, перед плитой, на которой написано, то есть пойдешь туда и так далее. Ну а так безоговорочно окончательно порвать, ну, конечно, не было.
Моменты, когда вы записывали пластинки, не было насрать и то, что называют нынче потерянный альбом, который не мог выйти на ORT Records в Москве, да? Скажи, пожалуйста, было ли у тебя ощущение, да, что рано или поздно это все как-то выстрелит и будет востребовано?
А, ну, насрать я не записывал. Вот, по-моему, тогда я как раз уезжал, сколько-то месяцев меня не было. Вот. Ты знаешь, вот появлялась такое, знаешь, вот такая надежда такая какая-то, вот, ну, знаешь, вот вдруг чудо произойдет. Вот вдруг вот чудо произойдет. Ну не зря, знаешь, там столько вот этим, там столько сил, там, нервов, там, ну и так далее. На все это. Вот начинаем работу писать. Вот вдруг чудо, а оно что-то не происходило, понимаешь. Ну почему-то так. Ну хотя, то есть мне в студии нравилось всегда, это какой-то особый вообще период. Ну, это классно. Это просто классно. Вот, ну, как-то не выстрелило. А с этим, как его, который ты называешь потерянным, что-то мы там долго проторчали там на РТ. И что-то, я там не помню уже подробности, что там продюсером, по-моему, выступал господин Толмацкий, по-моему. И что-то там был какой-то нереальный контракт, какой-то кабальный. Какой-то как межгалактический такой, знаешь, Дума 4 по 500 страниц. И что-то мы почитали, и это... Ну, возможно, если бы мы тогда не... Если бы подписали эти контракты, возможно, тогда да. Тогда бы получилось, ну, вот тем составом, в том, как бы, видит, тогда бы получилось. Ну, как бы мы решили не подписывать все это дело. Угу. Вот. И этого опять не произошло. Угу. Потому что, ну, тогда договора-то читать, Павел Васильевич умел читать, там, ну, я там тоже чуть-чуть. Ну, в общем, там, ну, это абсолютно кабальные условия. Просто кабальные. Ну, мы становились просто рабами. То есть практически в прямом смысле.
В момент, я пока организационных таких вопросов, да, касаюсь там, твоего восприятия происходящего. Момент, когда Саша уже как бы намеревался переезжать или переехал, да. И наверняка были такие позывы там, позвать с собой, да, позвать поехать. Вот скажи, пожалуйста, я не знаю точно, да, было ли как-то сформулировано приглашение там, персонально тебе, но если оно было или, возможно, было бы, то смог бы ты реально переехать, перебраться из тех харьковских условий, в которых... находился в конце 90-х. Смог бы ты переехать?
Ну, я думаю, нет. И предложения не было. По-моему, я не буду, вот, честно говоря, так, знаешь, стирается уже все это. Такие нюансы. Но мне кажется, что... Нет, по-моему, не было. Предложения не было. Было предложение от Чижа, когда Чиж уезжал. Угу. Тогда конкретно он мне предлагал, и первые концерты Чижа, первые концерты Чижа компания, с ним играл я в Питере. То есть мы поехали из Москвы, пацаны поехали, что-то мы в Москве делали, не помню. И поехали, ребята поехали в Харьков, а мы с Чижом поехали в Питер. Угу. И там мы уже вот как бы там какие-то там несколько репетиций были, там не помню где. И там первые, по-моему, два или три концерта вот на Чижа компания. И тогда вот было предложение как бы с Чижом играть, переехать вот, в Питер. И, ну, то есть я тогда отказался.
Сама пластинка, это первая чижовская, она без тебя записана, там некоторые корзины.
Да, нет, да, то есть я, ну, просто как бы, грубо говоря, первые такие... пробные концерты, вот с ним, ну, как раз вот Леша Романов уже играл, еще я не помню, кто еще из ребят играл тогда. Миша, по-моему, играл, ну, уже были, да, ребята эти, которые, вот. И вот мы отыграли, по-моему, два или три концерта, такой вот Чиж только-только, вот он как бы все вот собирается перебираться, и он, и его тогдашний директор, это Березовец, Царство Небесное, вот, ну, он, заикаясь, подошел, это, Леха, не хочешь в Питер переехать. Вот. Но я ему сказал, что не хочу.
Вот. А чего? Ты так не верил в то, что Чиграков-то выстрелит?
Ты знаешь, не в этом дело. Я просто представил. То есть дело, наверное, в семье. Потому что в одному уезжать один ты не уедешь, а ехать в Питере... Вот всегда вот эта надежда на чудо, что вот-вот оно сейчас произойдет, оно не происходило. Понимаешь, а ехать тащить маленькую дочку, жену в Питер, где-то какие-то съемные квартиры с непонятными. Ну, так, ну, ты понимаешь, то есть это реально ответственность, как бы, ну, перед семьей. То есть это, ну, фактически остановило, конечно, семью.
Ну, Сережа, это была по факту та же ситуация, насколько понимаю. Маленький ребенок, девочка, ну, и жена.
Да, ну да. Просто Сереже было, ну, Сереге было проще в том плане, что он что в Харькове был в таких условиях, понимаешь? Что в Питере. То есть ему фактически сменять. Но в Питере, то есть как бы предпочтительно, потому что, во-первых, это Питер, огромный город, как бы культурная столица, там движение намного больше всего этого было, то есть шансов больше, всего больше. Поэтому менять съемную квартиру в Харькове на съемную квартиру в Питере, как ты понимаешь, ну абсолютно... Я то есть понимаю, что я проживаю в своей квартире, там, в своей семье, как бы, какой-то быт там упорядоченный, ну и так далее. Вот, а я так прикинул, как бы, ну куда я их потащу, понимаешь? То есть можно сказать, что это страх какой-то был, знаешь.
Логично, да.
Ну, я, конечно, обязательства перед семьей, потому что ну куда? Там, ребенок балетом тогда занимался в школе, в этой профессиональной, ну и так далее.
Отлично. А момент... Нет, я сейчас спрашиваю тебя о том, что были ли какие-то выступления группы «Разные люди», которые для тебя максимально запомнились? Вот концерт или, может быть, какой-то там 2-3 песни отыграли где-то, и у тебя эта картинка вот засела в твоей памяти, и для тебя это одно из самых ярких, приятных впечатлений.
Ну, наверное, ты знаешь, вот из всех по имени наиболее как бы почему-то покатили выступления. Мы ездили в тур по Сибири с аквариумом. Вот. Ну, Саша тогда не ездил. Саша так, ну, не мог ездить. И, ну, мы ездили с Чиж, я, Паша и Клим. Вот почему-то вот та поездка мне очень запомнилась. Вот не знаю почему, вот этот тур, эти концерты. Ну, нет, ну, были, конечно, и другие, которые... Так, ну, чтобы прям вот так вот, так вот как-то...
Леш, а что удивило? Потому что, ну, мало кто... Борис Борисович, я пока с ним не виделся, но очень косноязычно ответил про Сибирь пока что. Но вот твой взгляд на то, что там было, это были какие-то сложные условия перелета, там, или вот эта атмосфера единения того, что вы все вместе, что или зрители, которые там...
Ну, вот это и были и зрители, и как бы условия перелета были как бы вполне нормальные. Ну, сам вот концерты как-то вот, ну, вот нравилось. Вот как-то все это, ну, как-то складывалось. Вот. Ну, плюс общение, как там после концертов и так далее. Ну, вот как-то очень по кайфу было тогда.
Окей.
Ну, и отдельные, конечно, я просто так никогда не вычленял. Ну, то есть, как бы всегда на концерт, как, ну, то есть концерт это праздник всегда. Ну, работа, конечно, ну и праздник всегда, как бы приятно. То есть экипаж выходит как бы в полеты и вперед погнали. Ну так.
Ваш выезд вместе с Сергеем Коротковым в 97 году. Что тебе за... Это был твой первый выезд за рубеж в таком большом смысле этого слова? Или до этого вы где-то были?
Нет, мы до этого ездили. Мы были в Германии.
Это в каком году примерно?
Ой, я вот не помню, я по годам, у меня как-то вот эти года просто стираются.
Ну
там,
да, да.
Пацаны помнят, там, какой год, я помню, там мы ездили, по-моему, в Ганновер. Да, ездили мы в Ганновер, и Санчик тогда не ездил. Ну, опять ездили мы, Чиж, Паша, Клим, я. Ну, так вот как-то. Ну, это, ну, потом у меня были свои выезды, ну, с командой, то есть мы до этого ездили в Германию, и командой мы потом поехали вот в Англию.
Что запомнил, что удивило тебя вот в этих поездках? Я имею в виду больше всего Англия и Британия, конечно. Кроме того, что у вас были минимальные там спонсорские, так скажем, спонсорская поддержка.
Удивило.
Но все-таки.
Ну, конечно, было прикольно посмотреть там, допустим, в городе Ливерпуль, там на музее Битлз, там абсолютно коммерческая пустая фигня. Потом, ну, конечно, увидеть своими глазами тогда молодым пацанам, это когда занавес-то еще фактически не открылся, и возможности у подавляющего большинства людей наших ездит за границу, тем более в Англию, это было просто нереально. А там, допустим, увидеть Тауэр, там, знаешь, все это о чем-то читал, что-то там видел на картинках, потом это Вестминстерское аббатство, это замечательно, этот, эти мосты там и так далее. Ну, вот это было как бы прикольно. А поразило, то есть всегда как-то рисовалось, что Запад настолько крут, настолько там такой порядок и чистота, и когда в городе Лидс я стоял на остановке, я посмотрел вокруг и понял, что такого срача я не видел нигде. То есть это просто пипец. Единственное, что специально обученные негры, специально обученными палками, этот срач быстро как бы ликвидировали. Там, собирая бычки и так далее. То есть если там, я всегда стараюсь, курю, всегда стараюсь, значит, найти где-то урну как-то. Ну, то есть бросать под ноги стараюсь. Вот. То я смотрю, что англичане, горные лица абсолютно не заморачиваются тем, куда выбрасывать то, что у них в руках. И, то есть я просто был поражен. И как бы вот эти, ну, это давно как бы стереотипы вот эти о Западе, что там так все круто, это, как бы давно уже под вопросом было. А тут как-то все это было, в общем, достаточно наглядно. Вот, ну а так, ну, как бы едем и едем. И кайфово. Вот, по Лондону ехали, я был штурманом по карте, мы же ехали автобусом, соответственно, с левым рулем по правой этой самой. То есть я рядом с водителем, развернув карту, значит, вел сейчас направо, сейчас налево, ну, как бы довел. Ну, было прикольно, проехали, вот Бейкер-стрит, сколько там, 221Б, не помню. Проехали по левую руку, когда-то в детстве все зачитывались как-то, ну, прикольно, вот. Ну, а все равно всегда хотелось домой. Все это красиво посмотреть. Ну, посмотрели. А еще поразило уровень тогда. Выступали мы в каком-то клубе, не помню. Кстати, где? По-моему, в Лидсе, что ли? Или Герцогиня Йоркская назывался, по-моему. Поразил уровень аппарата, который стоял, в общем-то, в небольшом клубе. Тогда у нас этого не было. То есть, ну, абсолютно квалитетный звук, как бы, ну, вот это поразило меня тогда. Ну, так, приятно. А, ну и, конечно, поразили музыкальные магазины. Мы там заходили в музыкальные магазины, и когда ты видишь, что так, это как будто ты попадаешь в эту, в пещеру Аладдина. Это просто какой-то трындец. Это, ну, у нас, ты же понимаешь, что у нас с этим, как бы, сейчас-то получше, но все равно, наверное, не так. Да не, наверное, а не так. Когда ты заходишь и видишь эти бриллиантовые русы тех же барабанов, которые стоят просто вообще всевозможных моделей, цветов, цен, ну, это, я просто там как вкопанный стал. Я вообще не мог представить, что такое в принципе возможно. Ну, это вот как бы так поразило, а так, ну, как бы... Запад себе и запад.
Да. А что с собой брал-то? Вот сейчас у барабанщиков-то больше возможностей, конечно, и там и железо отдельное покупают, да, в рюкзаках возят, и карданы, и педали, и палочки там чуть ли не 5-7 пар, да? Вот. А тогда что ты с собой возил? А, что для тебя было?
Ну, железо.
Ага.
Железо малое, по-моему, тоже. А все, ну я таскал все, железо, малый педаль, палочка. Ну, как-то вот так.
А тогда это вообще дорого обходилось для барабанщиков тогда, в то время, в 90-е?
Да, конечно, дорого. Опять же, выбора, ну, так особо-то не было. Палочки просто были какие-то запредельные цены. А учесть, что ты как бы... ломаешь штырцу деревянную постоянно, что репетиции, что это, ну, достаточно как бы такая накладная фигня была. То есть, ну, грубо говоря, барабан одни из самых дорогих инструментов, то есть вкупе.
Ну да.
Которые, как бы, в эксплуатации достаточно дорого. Там железо и прочая херня, и плюс у тебя постоянные расходные материалы. Это палки, которые сыпятся просто трындец. Как? Ну и эта тарелочка может разбиться.
Ну и пластик пробить, ну и все такое, да?
Ну да, пластики тоже, там, грубо говоря, тогда сколько у нас зарабатывали, там, а пластик там стоит, допустим, там, ну, грубо говоря, $15, ну, условно. Угу. Это ж какие бабки были, деньжище-то мама дорогая. Поэтому тогда такая фигня.
А в юбилейные концерты, которые проходили, я не беру, наверное, хотя нет, давай тогда отхватим. 5-летие, 15-летие, 25 лет, да? А для тебя они запомнились чем-то? То есть для тебя есть уж какое-то впечатление, да, о том, как вы собирались уже спустя время? Вот в недавнем, да, в прошлом, в 2014 году и в 2015, я имею в виду 2005 и 2014 год, да, для тебя это что, встреча с ностальгией, с людьми, которые готовы вспомнить вас, или что ты думаешь по поводу этого всего, потому что вообще тут разные впечатления.
Ну, ты знаешь, честно, то есть, вот в эти моменты, то есть реально вот как-то, знаешь, вот счастье такое. Знаешь, вот опять вместе, опять как-то на сцене. Ну, то есть реально это классно. Это, ну, то есть я был, ну, вот реально счастлив в это время на этих концертах. Был концерт, который проходил, по-моему, в 2005-м в Харькове.
Да.
То я еще запомнился прямо ощущение счастья и так далее. А запомнился тем, что чуть-чуть не сдохли от жары там, на этом концерте, потому что в Харькове тогда было очень жарко. И в этом зале набилось, ну, 1002, наверное, было. Он вообще как бы не особо рассчитан на это. И плюс поломались все кондиционеры. Вот. Это был, конечно, какой-то ад и Израиль. Но при этом все равно было как бы кайфово. Ну, а 14 уже тоже, опять же, ощущение счастья. Вот мы вот там опять вместе. Опять экипаж как бы на борту. Ну, кайфово.
Концерты юбилейные в Харькове, в Москве, в Петербурге, в Белгороде, они ведь отличаются, в том числе и публикой. А для тебя концерт в Харькове, он насколько такой яркий, выразительный и близкий, чем в других городах? Потому что публика-то в других городах потише, насколько я понимаю. Харьков всегда принимал с большим резонансом то, что происходило?
Ну, в Харькове практически как будто опять ты на машине времени раз и как бы назад. То есть это та же публика фактически, ну, те же люди. Ты прямо вот как будто и зал тот же, и люди те же, и экипаж на месте, и как-то все это вот прям как будто как было. Вот. А, ну да, там, конечно, все иначе. Ну, я, честно говоря, ни в Питере, ни в Белгороде, ни в Москве там не задавался вопросом, а какая публика, чем отличается как-то. Ну, как бы, главное, вышли на сцену, как бы, воткнули штекера и зазвучали как-то. Вот, ну, ну а зал как-то вот, ну, он там вот. А на сцене вот опять пацаны. Ну вот как-то так. Ну, в Харькове, да, был совсем, ну вот, то есть реальный возврат как бы в прошлое, и вот как-то вообще было. Прям вот, прям. Вот. Ну, здесь тоже все было классно. И публика, и как бы, и пацаны на месте. А это самое главное.
Первое впечатление о Чернецком, которое у тебя возникло, первая мысль, первая эмоция, когда ты с ним познакомился, были ли у тебя вещи какие-то, которые тебя, возможно, торкнули, удивили, или вообще не придал этому значения?
Вот, я вспомнил, кто же мне не понравился на концерте, когда я еще был далек от всего этого движения. Мне-то Чернецкий-то не понравился. Когда я пришел на концерт рок-клуба, это, ну, просто с женой говорю, пойдем посмотрим. И мы посмотрели, а он тогда выступал, по-моему, СССР с ним выступал. Ну, как-то все это было... Я же, во-первых, тогда, да простит меня Господь Иисус, я же не знал, что он болен. понимаешь? А Сане тогда уже было тяжело стоять, ну, поскольку я вообще был далек от всего этого движения. И я вот смотрю, стоит на сцене человек, который, как бы, мне показалось, кривляется, а я подозреваю, как ему тяжело было. Ну, сейчас, в смысле, не подозреваюсь, потом я узнал, ты понимаешь? Uh-huh. Вот. Ну, как-то вот что-то не знаю. А потом, когда, конечно, уже начали играть, познакомился, то есть Саша был абсолютно оказался другим, и, ну, то есть совершенно это все другое.
Uh-huh.
Так что... Ну, началось с того, что на том концерте, который первый, когда я услышал там вот эти со сцены звуки, меня поразил ужасный звук. То есть, ну, просто было, ну, неприятно слушать. Ну, и как бы, и плюс, вот, как мне показалось, кривляющиеся на сцене люди как-то, знаешь, я думаю, ну, что в этом хорошего, понимаешь? Вот. А выяснилось, что это было поверхностно, все ошибки, ну, вообще все не так. Вот. А потом уже, конечно, все оказался абсолютно другим человеком.
Угу. Про психологию Саши долго можно говорить, но... Я бы, наверное, спросил тебя о ваших поездках, о, наверное, сложностях поездок Саши, потому что, ну, когда человек, есть человек в группе, который не все может, да, физически, конечно, это и меняет ну, взаимодействие, да, которое происходит с людьми, которые близкие с ним, ну, то есть, в том числе и группы. Были какие-то поездки, которые были в твоей памяти сложны для него, и как вообще жить, играть с этим человеком?
Ходить, ну, ты понимаешь, вот все это происходило на каких-то разных уровнях, когда восприятие, знаешь, и то есть у меня никогда не было ощущения, что с нами инвалид.
Угу.
И это никогда не напрягало. Ну, Саша и Саша, он такой же, как Паша, понимаешь.
Uh-huh.
Ну, тому же, что ему, допустим, обуться там, или еще что-нибудь, понимаешь. Ну и что?
Uh-huh.
Вот, как бы, это, ну, абсолютно, это как, ну, то есть абсолютно это не вызывало там каких-то негативных, там, боже упаси, там, какого-то дискомфорта. Это вообще ничего не было. Просто. То есть Сашка воспринимался так же, как любой из нас. Ну, у Саши, да, бывало там плохо бывало, там и так далее. Ну, то есть всякое бывало.
Mm-hmm.
Ну, как бы. Оно вот было так, как было. И, то есть помогали как могли, будучи рядом. И это абсолютно ни на йоту не напрягало. Не вызывало каких-то там, вот там, знаешь, блин, чего я должен это делать. Там. Ну, то есть абсолютно это нормально. Знаешь. Брату надо вот это, понимаешь, там сделать, там что-то. Ну, и чего.
Угу.
Так что, да, ну, Саша, как, конечно, период был тогда ему очень тяжело было. Боли, которые у нас, ну, это ужасно, конечно. Аня перенес, конечно. У нас стойкий, даже не оловянный, а какой-то титановый солдатик. Слушай, с невероятным мужеством. И с невероятным любовью к жизни. Вот
так. Я еще хотел сейчас спросить буквально чуть-чуть сейчас. Что ты о нем рассказывал, а как-то даже ну, вылетел, потому что там были какие-то новые слова, новые метафоры, новые какие-то, ну, но, грубо говоря, о главном, но другими словами. Каждый человек по-своему подбирает. А вот то, что происходило с Сашей уже, когда он переехал в Петербург, ты слушал эти материалы? Ну, каково было у тебя восприятие того, что вот прошло время, и тут, здрасте, пожалуйста, то Супер Бизоны, то ну, перед этим пластинка с Чижом. Ну, каково воспринимать тебе всю эту историю, которая с ним в дальнейшем происходила и по сегодняшний день?
Ты знаешь, что в случае с Чижом, что в случае с Сашкой, я рад, что у них получилось. То есть реально рад. Вот. Детально я не следил. Вот. Ну, я знал, там, вот, там вышло, я там прослушал. Вот. Ну, мне показалось, что изменился подход к ранжировкам, собственно, в корне. То есть это происходило не так, как у нас. То есть, ну, да, то есть что-то выходило, конечно, возможности уже сейчас доставать все, что совершенно никак, ну, нету препятствия. То есть, да, ну, я был в курсе, что происходит. Вот. Ну, я, конечно, рад, что и в том, и в другом случае, что... Рад, что... То есть, в итоге я рад, что они поехали в Питер, вот так тебе скажу.
А сейчас ты слушаешь музыку или нет? Я имею в виду музыку, в принципе, русскоязычную. И рада то, что сейчас выходит из-под пера, так сказать, Александра Чернецкого.
Ты знаешь? Или... Нет.
Нет. Это для тебя другая жизнь уже?
Это не то, что другая жизнь. Я там как бы сейчас... Сейчас музыка там, ну, для меня фоновая. То есть я слушаю фоновую музыку, как бы, совершенно другую, которая там, как бы, ну, Саня иногда пришлет ссылку там на что-то, я посмотрю, конечно. Вот. А следить, вот я сейчас не слежу, сейчас как-то и там мысли другие, там, плюс Хохляндия, знаешь, светопредставление продолжающееся, и как-то... Что-то сейчас вот не до погружения, знаешь, в изучение творчества. Не, ну я знаю, когда все, что происходит, как бы я в курсе, конечно. Сейчас хорошо все, соцсети и прочее, хотя соцсети не ходок, но кто-то что-то допрощит, ссылочку какую-то. Ну, а вообще русскоязычная группа я сейчас вообще не слушаю. Вот как-то так. Даже не знаю почему. Могу тебе даже сказать. Я сейчас вот вернулся к старым добрым командам и с удовольствием их слушаю. Ну, плюс новых там каких-то. Ну, правда, англоязычные.
В чем...
Англоязычность исключает ненужную нагрузку эмоциональную, понимаешь? В плане того, что поскольку я не знаю этого языка, то для меня это как бы голос, как еще один инструмент, который что-то там играет. А если слушать нашу, ты начинаешь еще как бы переваривать вот как бы смысловые все эти как бы подтексты, тексты и прочую фигню. Как-то сейчас вот мне это не очень за этим следует.
Последний вопрос для меня звучит так. В чем для тебя секрет востребованности группы «Разные люди»? Точка. Без харьковский или питерский. Там, просто в чем секрет? Я не могу сказать, что масштабная востребованность, но все-таки почему эту группу слушали?
Ну, я думаю, что, наверное, кто-то что-то где-то какой-то камертончик у кого-то отзывается, на какой-то где-то совпадают волны у слушателя и, допустим, у Саши. То есть вот Саша звучит, а у кого-то раз, и что-то отозвалось. То есть иначе, конечно, никакой востребованности не было. Значит, что-то он такое несет в текстах, в подаче, что цепляет людей. Что-то он поет о нас, наверное. Иначе, я думаю, этого бы не было. Вот, поэтому каждый находит то, что ему нравится. Вот, и значит, это кому-то нужно, и я рад, и слава Богу.
Окей, есть ли что-то такое, о чем я тебя не спросил, но так как тебе, как кажется, может быть важным для книги, и это может быть связано как с Чернецким, так и с вашей компанией?
Ты знаешь, я не мастер интервью, не мастер пера и прочее, как бы. Я тебе даже не могу сказать. Я просто рад, что в моей жизни получилось вот так, что эти люди как бы вошли в мою жизнь, и они остаются в ней все. То есть мы контачим, то есть остаемся друзьями. И дай Бог, чтобы все были живы и здоровы. Это так важно.
Угу.
Поэтому братьям спасибо, понимаешь, угу. За все, за... И за многочасовые репетиции, и за гастроли, и за все, что происходило у нас вместе. Вот. И я всегда рад видеть каждого, видеть вместе. Ну и как бы.
Угу.
Короче, это братья.
Спасибо большое.
А так. Угу. Да, Саш, не за что.
Не за что. Я уже запись прекращаю тогда.